Пленника волокли неторопливо, чтобы все могли рассмотреть ткань и вышитый на ней знак. Шум рос в зале вплоть до момента, когда человеческий тюк бросили на пол перед столом мейканских гостей. Тогда установилась тишина.
«Послы!»
— голос снова наполнил зал.
«Делегаты! С миссией мира и выгодным договором! И пока мы чтим их пиром, шпионы империи крутятся вокруг замка, ищут слабые места в стенах, высматривают тропки наверх. Изменой пропитаны их разговоры, и измену принесли сюда послы. Ядом отравлены их речи и лесть». Явен Одерен показался из-за дверей, идя сбоку от Навера. Скверно усмехался, не переставая говорить. «Куда подевалась мудрость нашего Тахга? Где славная его предусмотрительность? Отчего он кормит змей собственной кровью, когда должен растоптать им головы, прежде чем вползут в его дом?» Айрис поднялся. Не при виде его лица, улыбка исчезла с губ жреца. Будь они в зале одни, Кеннет не поставил бы за его жизнь и козьего катышка. Но не были, и поэтому через мгновение Одерен продолжил, уже тише. Этого шпиона поймали, когда он крутился у стен замка, так. Схватили в момент, когда он прокрался под ворота. «Скажи нам, почему империя шлет послов, если за ними идут шпионы? Спроси своих гостей, сколько таких, как сей, вертится еще вокруг, и не сопровождает ли их армия, которая одним ударом могла бы отсечь голову нашему королевству? Разве для империи убийство всей родовой старшины не было бы прекрасным началом для покорения?» Шум поднялся снова. Лейтенанту казалось, что каждый кричал на каждого, а размахивание руками и угрозы кулаками были настолько же важны, как и обычные слова. Некоторые уже вскакивали с мест, готовые вцепиться в глотки соседям. Когда бы не запрет на оружие, пол наверняка бы покраснел от крови.
«Тихо!»
Все замерли. Некоторые в довольно странных позах, склоненные вперед с воздетыми руками.
«Все на места!»
Лавки заполнились, но тишина, которая повисла в зале, не обещала ничего хорошего. Тахк перенес тяжелый взгляд на жреца.
«Откуда ты взял этого несчастного?»
Вместо Одерена ответил Навер.
«Мои люди схватили его, когда он крутился подле ворот. И я не знаю, нет ли там еще и других», — добавил он через мгновение.
«Откуда нам знать, что ты не дал по голове одному из посольских стражников, что вышел по нужде?»
— раздалось из зала. Несколько человек даже засмеялись.
«Потому что все из горной стражи здесь!»
Навер поднял ладонь. «Разве что их предводитель о ком-то позабыл». Кеннет мог только смотреть, как в зал входят его солдаты. Их вводят, было бы более точным. По двое, по трое вталкивали в двери. Большинство без доспехов, но все с оружием и в плащах. Две шестерки, вышитые на груди тех плащей, выглядели как немое обвинение. Приветствовали их ледяными взглядами. Лейтенант встал, притягивая внимание всех присутствующих, и обратился к стражнику, стоявшему ближе всех.
«Кейв, как вас сюда завлекли?»
«Сказали, что господин лейтенант дал приказ надеть плащи, взять оружие и пойти в зал. Тот, что доставил эти слова, был одет, как один из людей Тахга».
Волк хмуро оглядел зал, держа ладонь на рукояти меча. Офицер кивнул. В этом не было их вины, он не предвидел такой возможности.
«Построиться по десяткам!»
Отряд в несколько ударов сердца создал четыре идеально ровные шеренги. Несмотря ни на что, были они частью армии Империи.
«Это все твои люди, лейтенант?»
— ядовито усмехнулся жрец.
«Да. А этот?»
— палец обвиняюще уткнулся в сторону лежащего тела.
«Этот не мой. Но тогда чей? И почему он носит знак твоей роты? И зачем прокрадывается к воротам в ночи, чтобы никто его не увидел? И где остальные, не твои люди?»
Каждая фраза источала иронию. Кеннет взглянул в глаза Явена и увидел в них ожидание. «Теперь твой ход», — казалось, говорил этот взгляд. «Я проиграл с графиней, но теперь мой противник — ты». Лейтенант спокойно сошел с возвышения, присел над лежащим, совершенно игнорируя растущий шум. Аккуратно перевернул его на спину, проверил пульс. Мальчик был жив, и казалось, что кроме большой шишки на лбу, он совершенно не пострадал. Кеннет поднялся и обратился к залу.
«Горная стража, кроме номеров, носит на плащах собственный символ», — сказал он, дотрагиваясь до знака на груди. «Стилизованный собачьей головой. Вышить себе номер может всякий, но за фальсификацию символа отряда стражи пойдет под топор».
Ему не пришлось прибавлять, что на плаще пленника такого знака нету. Шум стих, и лейтенант понял, что он оказался в центре внимания всех в зале. Откашлялся.
Этот плащ принадлежал моему десятнику, и как подарок был отдан в руки некоему ребенку, которого коснулись боги. Он склонился и взял лежащего на руки. В империи не принимают в армию целованных госпожой удачи. Он двинулся вдоль зала, от лавки к лавке. Паренек был легким, слишком легким для своего возраста. Голова его бессильно свешивалась. Плоское лицо, легко скошенные глаза, маленький подбородок были слишком хорошо видны. Никто в здравом уме не мог бы продолжать думать, что это шпион. Люди кивали, успокаивались. Большинство переводили повеселевший взгляд на Ярвена и на Вера. Становилось понятным, что эти двое сваляли дурака. Кеннет обошел зал и встал перед жрецом. Тот взглянул ему в глаза и широко улыбнулся. Улыбнулся. «Хорошо, лейтенант. Это проясняет наше небольшое недоразумение». Махнул рукой жрец, и двое подручных Навера подошли и отобрали у Кеннета паренька. «Однако мы до сих пор не знаем, что с ним делать, ведь в конце концов он прокрался через границу и крутился подле замка. Такие вещи даже идиоту нельзя спускать». «Лейтенант», — позвала его графиня от стола, — «прошу вас подойти ко мне». Что-то в ее голосе приказало ему сразу же повиноваться. Она смотрела напряженно, с лицом неподвижным, будто маска. Кокетливая, щебечущая девушка исчезла бесследно. Прошептала.
«Лейтенант, здешние люди не признают», — поколебалась она, «таких, как этот мальчик, теми, кого коснулась госпожа удачи. Не считают, что они приносят счастье. В некоторых наиболее древних разновидностях культа Сатрена их даже считают теми, кого коснулась тьма. Есть селение, где после рождения такого ребенка его и мать закапывают живьем в землю. Вы понимаете?»
«Он не понимал», — покачал головой.
«Никто и ничто его здесь не охраняет. А если кто-то из ваших солдат вытащит оружие, мы не выйдем отсюда живыми. Я видел вооруженных людей в дверях, и это не была стража Тахга».
Кеннет перевел взгляд на младших офицеров и едва заметно указал им на все еще стоящих в идеальных шеренгах стражников. Те поняли. Встали и пошли к своим десяткам. Заняли места в строю.
«Что теперь?» — лейтенант обратил вопрос непосредственно к графине. «Теперь?» — опустила она взгляд и сразу же вскинула его. «Теперь они его убьют».
Она поймала его врасплох, но, скорее всего, говорила серьезно.
«Нет, так. Нет, стражник, не могу».
Владыка Виндекана не взглянул на него, только сжал кулаки.
«Это пленник Навера, и даже у меня нет права его отобрать. Это дело не между ним и мною, но между ним и тобой. И он примет вызов».
Слова эти у него вырвались, будто вообще миновав часть мозга, отвечавшую за мышление.
«Я запрещаю»,
— шепот графини скрижетнул железом.
«Офицер империи не скрестит меч с племянником Тахга. Если проиграешь, он все равно его убьет. Если выиграешь и прольешь здесь кровь кого-то из рода сына топора, мы получим войну. Ничего нельзя поделать, ничего».
Кеннет повернулся в сторону зала, где продолжались приготовления к забаве. Парнишка стоял, поддерживаемый под руки двумя головорезами Навера. Голова его еще свешивалась на грудь, грязный плащ волочился по земле. Племянник Тахга взглянул на лейтенанта и усмехнулся. Махнул рукою, кто-то брызнул в лицо пленнику водой. Рывок, сдавленный крик, руки в железе сильнее сжали плечи. Кеннет не видел лица парнишки, но движение мышц спины, то, как он замер, панические подергивания головой говорили слишком о многом. Боль, шок, дезориентация, растерянность.
«Ты знаешь, где находишься?»
Голос Навера был тих и ласков. Мальчишка не ответил, голова его все двигалась из стороны в сторону, будто он что-то искал. Небрежно, наотмашь, бандит ударил его по лицу. Голова пленника дернулась назад, вперед и сделалась неподвижной.
«Я задал тебе вопрос. Ты знаешь, где находишься?»
Тишина, и потом...
«Нет, господин, не знаю».
«Хорошо, умеешь говорить. А слушать?»
«Не знаю, господин».
«Давай так. Я скажу, где ты находишься, а ты ответишь, кто ты такой».
Навер улыбнулся еще шире и снова взглянул на Кеннета. Пояс с мечом, как показалось лейтенанту, внезапно отяжелел, ладони прошила дрожь.
«Ты в замке Лавдерен, в столице свободного королевства Виндекан. Ты прокрался под ворота, и там мы тебя схватили. Ты шпион?»
Снова тишина, будто пареньку приходилось обдумывать даже такой простой вопрос.
«Я не знаю, господин».
«Не знаешь?» Навер схватил паренька за волосы. «Как это, не знаешь?»
«Не знаю, что это такое, шпион, господин».
Кто-то в зале фыркнул смехом, коротким, нервным и одновременно сдавленным.
«Это некто без чести и достоинства. Знаешь ли ты, что такое честь, парень?» Навер спокойно ждал ответа.
«Не врать, господины, быть добрым к другим».
«Хорошо, не врать. Скажешь ли мне, что ты здесь делал?» Формулировку ответа пленник подыскивал несколько ударов сердца. Какое-то время выглядело так, словно он пытается вырваться из рук людей Навера, потом он просто мотнул головой в сторону вышитых на плаще двух шестерок.
«Я теперь солдат, господин. Мой отряд шел к вам, ну, и я следом».
Шум и сразу тишина. Несколько солдат горной стражи шевельнулись. Кеннет лишь взглянул на десятников, и рота снова вытянулась, словно на параде.
«Солдатам?»
Племянник Тахга улыбнулся поощряюще. «И тебе приказали сюда прийти?»
«Нет, господин, я сам пришел».
«А знаешь ли ты, что за то, что ты скрывался у замка, за осмотр стен, наказание — смерть?» Мальчишка дернулся, замер снова.
«Нет, господин, я...»
«Тихо! Если носишь плащ имперской армии и скрываешься в ночи под замком в чужой стране, то твои выкрутасы тебе не помогут. Наказание за такое — замуровывание живьем в подземелье. Тебя оставляют там, пока не помрешь с голода. Это суровое наказание, но справедливое. Шпион — самый отвратительный злодей. Кто-то, кто крадется в ночи, чтобы воткнуть тебе нож в спину. Понимаешь, парень?» Мальчишка рассудительно кивнул.
«Это как разбойник, господин?»
На этот раз смех раздался в нескольких местах зала. Кеннет глядел, не понимая. Мальчишки, даже если местные обычаи и не охраняли его, собравшиеся симпатизировали с каждым словом все сильнее. Пробуждал он самое большее снисходительность, а не гнев. Лейтенант перевел взгляд на стоящего в стороне жреца. Тот кивал довольный, будто все шло по его замыслу. И к чему все велось? Он понял, когда Навер отозвался снова. «Я тебе верю». Он похлопал паренька по щеке жестом, каким похлопал бы по голове умного пса. «Верю и потому постараюсь, чтобы ты не был наказан. И даже прикажу проводить тебя домой. Но ты должен доказать мне, что говоришь правду, что никто не приказывал тебе сюда прийти, и что этот плащ просто маскарад. Сними его, наплюй на него и носы, чтобы мы видели, ты не шпион». Стоящие в строю стражники дернулись, ломая линию. Несколько потянулись за оружием. «Рота, смирно!» Кеннет успел прорычать это, прежде чем дошло до трагедии. «Стоять!» Они послушались, хотя некоторые из них с промедлением. Вернулись на места, выровнялись. Кеннет сперва взглянул на Навера, потом на широко ухмыляющегося жреца и, пересилив себя, перевел взгляд на графиню. Не сомневался, кто здесь нынче командует. Сглотнул, почти просительным жестом прикоснулся к рукояти меча. На миг ему показалось, что видит в ее глазах сочувствие. Потом она покачала головой. «Нет». «Нет». Он повернулся к ней спиной. 20 лет назад 8-я рота 4-го полка горной стражи утратила 2 плаща в схватке с бандой веклавских разбойников. 2 солдат, так уж случилось, потеряли заплечные сумы. Кто-то из бандитов, должно быть, нашел их. Когда банду, наконец, выследили, оказалось, что головорезы бросили плащи в выгребную яму. Роту сперва отдали под суд, затем всю распустили, а солдат перевели в другие отряды, где долгое время их воспринимали как отщепенцев. С того времени в 4-м полку не было роты под номером 8. К некоторым вещам в горной страже относились предельно серьезно. Кеннет знал, сделай парнишка то, к чему его подговаривал Навер, рота перестанет существовать. В таких делах не было смягчающих обстоятельств. Когда он вступал в стражу, командовавший ротой офицер набросил ему на плечи кусок материи, тогда еще белый, и сказал, «Носи его с честью, заботься, штопай и никогда не позволяй, чтобы кто-нибудь его оскорбил. Он делает тебя стражником». И он все еще помнил эту сцену. Солдаты могли не надевать плащи, иной раз демонстративно, порой ради выгоды. Но для горной стражи этот кусок груботканной белой материи был знаком статуса, символом принадлежности к воинственным, упорным отрядам горной пехоты, о которой рассказывали, что она не уступает в битве самой имперской гвардии. Была это единственная регламентированная часть их обмундирования, знак и опознавательный символ. Вместо штандартов и знамен, вместо лардоса, деревянного древка с символом полка, размещенным на верхушке, горная стража носила свои плащи. Кеннет никогда не слышал, чтобы хоть кто-то из стражников продал свой плащ или бросил его на поле битвы добычей для врага. Правом владеть им они обладали с момента вступления в стражу и до самой смерти, когда их обертывали плащом перед погребением. И не имело значения, что плащ был подарен кому-то вне отряда. На нем все еще был номер роты, 2 вышитые черным 6. Они не должны были позволить, чтобы кто-то его оскорбил, и при этом ничего не могли поделать. Жрец смотрел ему в глаза и улыбался. Навер продолжал. «Ну, парень, Я твой друг и вправду хочу помочь. Только покажи мне, что это всего лишь тряпка, которую ты накинул на себя, чтобы уберечься от холода. Не переживай, получишь новый плащ, лучше и теплее. Только сними этот, наплюй на сына него, чтобы я знал, ты не шпион». Пленник дернулся, плаксиво скривился, молчал. Наконец, медленно покачал головой. Пощечина прозвучала так, словно кто-то бросил кусок мяса на доску. На этот раз бандит бил раскрытой ладонью, болезненно и унизительно. «Я не стану ждать до утра!» — рявкнул он. «Покажи мне, что ты не шпион или умрешь! Давай! Отпустите его!» Присные отступили, мальчишка покачнулся, мгновение казалось, что опрокинется. Кеннет сделал шаг в его сторону.
«Лейтенант!»
Шепот. Нет. Шипение графини воткнулось в основание черепа, словно острие. Он знал, что поставлено на кон. Знал о горящей границе, уничтоженных городах, сравненных с землей селах, о крови, мертвых, слезах. На кон поставлено именно это. Если его сумеют спровоцировать, если он вытянет оружие, бандиты Навера ворвутся в зал и начнется резня. Переговоры бесповоротно провалятся. Сам Тахк, возможно, заплатит жизнью, а его племянник воссядет на трон. И потом боевой культ Цитрена Быка сожмет здешние кланы в железном кулаке и двинет на восток. Именно поэтому жрец не спускает с него взгляда. Здесь решается кое-что большее, чем судьба одной роты. Но ему-то легче не было. Он посмотрел на своих солдат. Они стояли чуть в глубине зала, вокруг них было пусто. Ни полных 40 стражников, ни облаченных в доспехи. Бледные лица, сжатые кулаки, ладони на рукоятях мечей, сабель, топоров. И взгляды, которые они бросали на него, пристальные, гневные, ожидающие приказа. В шаге от выхода из повиновения. Он двинулся вперед, вниз по ступеням, в их сторону. Когда делал первый шаг, лицо жреца стало радостным, а рот распахнулся, готовясь к крику. Графиня вскочила, перевернув стул. Он проигнорировал это. Прошагал мимо застигнутого врасплох Навера и, не оглядываясь на паренька, подошел к солдатам. Занял место впереди, в первой десятке.